От приостановки деятельности правительства к двухлетнему перемирию. Демократической и республиканской партии готовы к компромиссу. Послание президента Путина Федеральному собранию как подготовка страны к трудным экономическим временам. Мнение американских экспертов. Эти темы в программе «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг члены Палаты представителей Конгресса проголосовали за компромиссный вариант государственного бюджета, обеспечивающего финансирование государственных расходов. Неспособность законодателей договориться о расходах государства стала причиной приостановления 1 октября работы многих государственных служб. Республиканцы тогда обусловили одобрение бюджета отказом от финансирования закона о доступном медицинском обеспечении, то есть реформы системы медицинского страхования. За двухнедельный простой правительственных учреждений Конгресс и в особенности республиканцы расплатились рейтингами, которые снизились до небывалых уровней. Известие о том, что председатель бюджетного комитета Конгресса республиканец Пол Райан и глава сенатского бюджетного комитета Пэтти Мюррей сумели разработать компромиссный документ, оказалось полной неожиданностью. Этим соглашением предусматривается частичное восстановление на 2 года финансирования социальных и оборонных программ, которое было урезано после вступления в силу секвестра, обязательного сокращения всех статей госбюджета. В качестве компенсации законодатели решили ужать бюджет в менее ощутимых для большинства американцев местах. Этот компромисс, скорее всего, отведет угрозу новой приостановки деятельности госслужб, что могло произойти после истечения очередного крайнего срока одобрения бюджета, то есть 15 января. Но решение, приветствуемое центристами, гневно отвергается крайним крылом и республиканской, и демократической партии. Слово Владимиру Дубинскому.
Это компромиссное соглашение положило конец почти трехлетнему бюджетному противостоянию республиканцев и демократов, которое достигло высшей точки накала осенью нынешнего года и привело к частичному приостановлению работы некоторых федеральных служб. Соглашение, по признанию разработавших его законодателей, не является идеальным. Но, как отмечает освещающая работу Конгресса газета «Хилл», впервые с 2010 года в Вашингтоне наступит нечто подобное бюджетному миру. Соглашение не решает всех наших проблем, заявила на пресс-конференции в Вашингтоне глава бюджетного комитета Сената демократ Пэтти Мюррей. Но оно является важным шагом, который позволит нам в Конгрессе залечить раны. С аналогичным заявлением выступил соавтор соглашения председатель бюджетного комитета Палаты представителей республиканец Пол Райан. Это шаг в правильном направлении, сказал он, подчеркнув, что в условиях, когда палаты Конгресса контролируются разными партиями, добиться того, что хочет одна сторона, невозможно. Президент Обама, в свою очередь, приветствовал компромисс. Это соглашение сбалансировано и включает целевое повышение сборов и сокращение расходов, которые спланированы таким образом, что не вредят нашей экономике, говорится в заявлении Белого дома. Несмотря на в целом положительные первоначальные оценки достигнутого компромисса, в Вашингтоне почти сразу после того, как о соглашении было объявлено, начали выяснять, кто победил, а кто остался в проигрыше. Журнал Forbes оценивает эту договоренность как ничью. Демократам удалось избежать резких сокращений финансирования социальных программ, которые были бы автоматически секвестированы, если бы соглашение не было достигнуто. С другой стороны, им пришлось пожертвовать финансированием долгосрочных пособий по безработице, на продление которого они настаивали. Республиканцы могут быть довольны тем, что новый бюджет не предусматривает повышение уровня налогообложения и сохраняет налоговые льготы для корпораций, которые республиканская партия отстаивала. В колонку со знаком «минус» республиканцы могут занести тот факт, что расходы правительства в течение ближайших 2 лет все же будут на 45 миллиардов долларов больше, чем им хотелось бы. Не смогли республиканцы добиться и изменений в финансировании таких крупных социальных программ, как пенсионный фонд и медицинское страхование для престарелых. Против компромиссного соглашения по бюджету выступили наиболее консервативные республиканцы. Либерально настроенные демократы считают, что их партия пошла на слишком большие уступки, в частности, по вопросу о финансировании пособий по безработице. Лидер демократического большинства в Сенате Гэри Рид сказал, что он намерен поднять этот вопрос, когда соглашение будет обсуждаться на заседании Сената полного состава. Мало у кого вызывает сомнение, что одним из ключевых соображений, которым руководствовались политики, разрабатывавшие компромиссное бюджетное соглашение, были предстоящие в 2014 году выборы в Конгресс. Многим из добивающихся переизбрания законодателям предстоит острая борьба. Их оппоненты, безусловно, воспользуются тем фактом, что один за другим опросы общественного мнения показывают, что рейтинги Конгресса находятся на рекордно низкой отметке. Бюджетные войны, которые на протяжении 3 лет вели демократы и республиканцы, главная тому причина. Бюджетное же перемирие, надеются политики, поможет им поднять их собственные рейтинги.
рассказывал вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский. Мои собеседники – сотрудник Гуверовского института профессор Михаил Бернштам и профессор Университета Мичигана Владимир Шлепентох. Профессор Бернштам, в чем, по-вашему, суть происходящего?
Возродился нормальный бюджетный процесс. Автоматические урезания по всему спектру, независимо от нужд государства, это ненормально. На них пошли просто потому, что не могли договориться. Значит, сейчас создали новую программу, по которой 109 миллиардов долларов автоматических урезаний бюджета, которые вот должны были начаться с начала 2014 года. При этом получалось, что 19 миллиардов долларов должно было быть автоматически сокращено из военного бюджета, что наносило вред национальной безопасности Соединенных Штатов. Значит, сейчас этого не будет. Все это вернули. Автоматические урезания социальных программ тоже исключили. И начали работать над тем, чтобы урезать в будущем на 23 миллиарда долларов совсем другие программы, которые менее важны для государства, не автоматически, не по всему кругу, а по приоритетам, и создали какую-то формулу бюджетного процесса на 2 года следующих с прогнозами на ближайшие 10 лет.
Профессор Шлепентох, можно ли сказать, что испуг, вызванный, по-видимому, неожиданным для этих партий падением рейтингов Конгресса, заставил республиканцев и демократов пойти на компромисс?
Если не использовать слово «испугались», то я бы сказал, что это нормальный демократический процесс. Американская общественность, в общем, оказалась крайне негативно настроена против ситуации в Конгрессе. И это настроение грозило обеим партиям. И ни одна из партий только могла гадать, кто понесет наибольшие потери во время выборов 2014 года, или республиканские, или демократические. Собственно говоря, это настроение в стране угрожало обеим партиям. И, в общем, нормальный политический инстинкт толкал их к компромиссу, что, и, к счастью, и имело место быть.
Профессор Бернштам, можно ли сказать, что компромисс достигнут? Или это передышка перед новым столкновением, которым характеризуется уже почти 5 лет президентства Барака Обамы?
Дело в том, что достигнут какой-то новый статус-кво. Если раньше партии в течение длительного времени не могли сотрудничать и работать вместе из-за принципиальных разногласий, то сейчас они нашли как бы нулевой вариант. Раньше позиции были очень просты. Демократы говорили, никаких абсолютно урезаний, никаких крупных социальных программ никогда. Будем поднимать налоги. Республиканцы говорили, никакого подъема налогов, будем урезать крупные масштабные государственные программы. Значит, сейчас они договорились о том, что ни того, ни другого они делать не будут. Значит, уже о никаком сокращении налогов, как хотели республиканцы, речи нет. Небольшие по краям налоги под другими именами подняты. Демократы больше не говорят уже о том, что они хотели раньше, а именно расширение социальных программ. Сейчас уже не говорится об удлинении сроков пособия по безработице, что было для демократов очень важным пунктом. Значит, сейчас остановились на том, что вот то, что сейчас есть этот статус-кво, мы его закрепляем, никаких радикальных изменений, и дальше мы начинаем работать над практическими задачами, какие-то программы среднего значения будут урезаны, какие-то небольшие налоги где-то будут подняты, и медленными шагами на протяжении 10 лет мы будем приводить бюджет к состоянию разумного небольшого дефицита, чтобы не увеличивать государственный долг.
Противостояние 2-месячной давности рассматривалось многими за пределами Соединенных Штатов как символ некой абсурдности политической ситуации в США. Что, как вы считаете, в действительности отражала эта ситуация? Профессор Шлепентох.
Эта ситуация отражала центральную проблему западного общества. Необходимость поддерживать огромную программу поддержки бедных людей, безработных. И эта программа финансовая была и есть необычайно тяжела. И поиски решения этой проблемы являются трудными, они остаются трудными для Западной Европы, для Англии, для Франции, даже для Германии. Этот конфликт отражал вот глубинные проблемы, с которыми сталкивается современное западное общество, берущее на себя обязательства финансового характера, которые оно, по сути, не в состоянии выполнить. И западное общество ищет какие-то решения этой задачи. И, конечно, только совместными усилиями основных политических сил Демократической партии республиканской можно найти какое-то более-менее удовлетворительное решение этой проблемы, от которой Америке и всему западному миру не избавиться на ближайшие десятилетия.
Профессор Бернштам, что это было? Политический театр абсурда или нормальная борьба?
Америка оказалась тут как бы несколько отличной от других стран в силу очень резкой двухпартийной системы. Если в других странах, в парламентских демократиях, все время создаются гибкие коалиции и существуют третьи партии, которые вступают в коалицию то с правыми, то с левыми, создается некий центр, то здесь происходило размежевание. В хорошие времена, то есть в 90-е годы, во время президентства Билла Клинтона...
То есть в тучные годы?
Вот совершенно верно. В тучные годы, когда был высокий экономический рост, шел высокий технологический прогресс, не сказывался такой кризис социальных программ, там уже это противостояние тоже было, тоже периодически закрывалось правительство, но бюджет сводили с профицитом, и таких острых проблем не было. А тут наложился финансовый кризис. Большой кризис 2008-2009 года, глубокая рецессия, из которой еще не вышли. Затем вот этот вот колоссальный дефицит бюджета, который только растет. Медицинская реформа президента Обамы и демократов, которая увеличивает государственные расходы и сокращает возможности населения среднего класса, прежде всего, для использования медицинских услуг. Все это вместе привело к большому размежеванию политических партий. И вот сейчас, как правильно сказал профессор Шлепентох, как раз начинается снова конвергенция центристских сил в той и в другой партии.
Как вы считаете, кто все-таки больше потерял в результате этого противостояния? Профессор Шлепентох.
Это покажут выборы, потому что потери очевидны для республиканцев, которые проявляли несговорчивость, и я думаю, что она будет им стоить немало голосов. Ну, в известном смысле и демократы, которые тоже продемонстрировали некую безответственность в своих попытках расширения финансовых расходов и в своей поддержке медицинской реформы Обамы. Значительная часть населения эту реформу психологически не принимает. Я даже беседовал с некоторыми американцами из среднего класса. Они, не имеющие медицинской страховки, все равно говорят, а мы не хотим, чтобы правительство нас обязывало. Это меня очень удивило. И как пример, что означает глубоко внедренные ценности и идеология в сознание американцев. Так что есть что терять и той, и другой партии.
Но ведь уже отчетливо видны потери президента Обамы. Впервые, судя по опросам, большинство американцев утеряло доверие к нему как к личности. Оно не верит в его способности лидера. И, как опасаются некоторые демократы, эти чувства будут перенесены и на партию.
Дело в том, что сейчас происходит действительно размежевание и в демократической партии, и в республиканской. Демократы отмежевываются сейчас всеми силами от медицинской реформы по той простой причине, что демократам предстоит избираться в 2014 году, а президенту Обаме уже не предстоит избираться, и президентские выборы будут в 2016 году. Им надо выжить 2014 год. Если раньше шла речь о том, что возможно, что демократы смогут снова вернуть себе палату представителей, сейчас уже об этом речи не идет. Наоборот, идет речь о том, что как раз демократы даже могут потерять Сенат.
В этой части программы «Сегодня в Америке». Готовит ли президент Путин Россию к трудным экономическим временам? Послание Владимира Путина Федеральному собранию мы обсуждаем с американскими экспертами, профессором экономики Михаилом Бернштамом и профессором социологии Владимиром Шлепентохом. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Господа, что вам показалось наиболее интересным в выступлении Владимира Путина? Профессор Бернштам.
Президент Путин попытался справиться с проблемой замедления экономического роста и стагнации в России. Он заострил внимание на проблеме инвестиций. В общем-то, открыто стал говорить о том, что давно известно на протяжении многих 20 лет, что что разговоры об иностранных инвестициях в Россию не имеют большого смысла, поскольку именно российские предприятия уводят капиталы из России и инвестируют их за рубежом. То есть, если российские предприниматели не верят в экономическое будущее России, каким образом можно привлечь иностранный капитал? Меня поразила одна очень забавная деталь. Вдруг президент Путин стал говорить о том, что если российские промышленники, российские предприниматели, российские собственники будут уводить капиталы за рубеж, то правительство перестанет их субсидировать, давать им субсидированные кредиты из внешнеэкономического банка, давать им государственные гарантии, государственную поддержку. То есть это довольно нелепая ситуация. Значит, они убегают из России, и за это мы перестанем их субсидировать. Прежде всего, не надо никого субсидировать. Оказывается, российское правительство поощряло те самые круги, которые уводили инвестиции из России. Это, в общем-то, довольно поразительная ситуация. Тут какое-то вот такое сочетание здравого смысла и наивности, которое, в общем-то, показывает, насколько в трудном положении находится российская экономика.
Профессор Шлепентох, что вы услышали в этом выступлении Владимира Путина?
Это поразительная мальтузианская речь. Дело в том, что в центре этой речи, если говорить о том, что там нового по сравнению с другими посланиями, это идея о том, что Россия находится в мире, в котором происходит борьба за ресурсы. Это центральный тезис этого выступления. И Россия должна приложить все свои усилия, чтобы получить свою долю ресурсов в этой глобальной борьбе. В общем говоря, вот эта идея, что Россия не просто сожженная крепость, это, в общем, по сути говоря, это продолжало, вот эта линия сохраняться, но осажденная крепость, которая должна воевать за ресурсы, в том числе, это очень тоже было и любопытно, и немножко смешно, в том числе и за интеллектуальный ресурс. Это говорит президент, который, по сути, поощряет, объективно поощряет выезд за рубеж русских ученых, талантливых студентов и ничего, по сути, не предпринимает для того, чтобы создать для них условия жизни, работы в России.
Любопытно, какие акценты в послании Владимира Путина выделили американские главные газеты. «Нью-Йорк Таймс» не откликнулась на эту речь. «Вашингтон-Пост» объявила о том, что Путин подрывает дух олимпийского движения, назвав российского лидера всемирным лидером в том, что касается нетерпимости по отношению к геям. «Уолл-стрит» отмечает, что впервые Путин признал, что причиной экономических трудностей России являются прежде всего внутренние причины. Газета цитирует его заявление о том, что страна нуждается в современной рыночной экономике, а не в государственном капитализме. Не являются ли эти неожиданные признания Путина перечеркиванием его собственного экономического наследия? Ведь это он ставил на государственный капитализм, на превращение России в доминирующего мирового поставщика энергоресурсов.
Но это перечеркивание, прежде всего, всей экономической программы последних 20 лет. Началось за 10 лет до Путина, это 90-е годы. Те люди, которые получают государственные субсидии и уводят капитал из России, это не люди, появившиеся в 2000-е годы, это люди, появившиеся в 90-е годы. Так что в значительной степени это, конечно, ревизия всей программы последних 20 лет. За последние 20 лет не появилось ни одной новой отрасли промышленности, не было технологий прогресса, что экономика России безнадежно устарела.
Я боюсь, что вы уделяете, по-моему, слишком большое внимание в этом случае экономической стороне дела. Путину важно сохранение власти. Путину нужна консолидация власти. И вот он сейчас осуществляет эту консолидацию власти под сравнительно новыми лозунгами. Лозунгами выживания России в мире в борьбе за ресурсами, выживания в России в условиях деградации морали во всем мире. И вот что еще важно. Путин сделал резкий левый поворот, так сказать, в общем, в своем выступлении, что отметил, между прочим, Зюганов, комментируя речь Путина. Он несколько раз подчеркнул: да, конечно, индивидуальные интересы важны, конечно, частные интересы важны, но не менее важно или еще более важно интересы общества. Интересно, он употребляет, конечно, термины патриотизм, и ссылаясь на Солженицына, но еще чаще он употребляет гражданская ответственность. гражданская ответственность, этот термин, он не столь обременен негативными элементами прошлого, как термин патриотизм, но тем не менее этот термин призывает жертвовать индивидуальными частными интересами во имя интересов общего.
Профессор Бернштам, не кажется ли вам, что оттенки выступления Путина, на которые указал профессор Шлепентох, означают, что российский лидер готовит россиян к тяжелым экономическим временам, когда у России попросту не будет возможности выполнить свои социальные обязательства перед народом? Ведь о проблемах, связанных с социальными обязательствами, Путин также говорил в своей речи, он заверил людей, мы их будем выполнять. Сможет ли российская власть их выполнить, как вы считаете?
Источник, как мне кажется, легитимности президента Путина и популярности его в России в значительной степени был все-таки связан с экономическим ростом 2000-х годов, в отличие от экономического спада 90-х годов. И поэтому для него, ну, это один из краеугольных камней, может быть, весь этот патриотизм и националистические настроения и усиление государства тоже дают ему популярность, но до тех пор, пока идет экономический рост, любой руководитель является популярным в любой стране. И поэтому вот сейчас катастрофическое замедление экономического роста, которое может оказаться долгосрочным, во всяком случае так, чего боится сам президент Путин.
Добавлю, буквально накануне Международный валютный фонд в очередной раз понизил их прогноз экономического роста в России до 2%.
Уже о 2% речи не идет. В 2013 году рост был 1.5% в первом квартале и лишь больше 1% во втором квартале. И, что самое страшное, в 2013 году впервые за много лет происходит в абсолютном выражении и в относительно прошлого глубокое падение инвестиций. В первом квартале на 12% и во втором квартале на 9%. Поскольку в России эффективность инвестиций, об этом, в общем-то, подразумевается в речи Путина, эффективность инвестиций очень низкая, примерно на каждый рубль роста нужно 2 рубля инвестиций. То есть то же самое, что было, кстати говоря, как это ни парадоксально, во времена Брежнева, во времена застоя в 70-е годы. Так вот, сейчас падение инвестиций – это катастрофа для России. И именно поэтому президент Путин и заговорил такой замечательный термин «деофшоризация». И в этой ситуации, о каких мы говорим социальных программ на будущее, сейчас надо хотя бы сохранить минимальные темпы экономического роста для того, чтобы народ снова не решил, что он оказывается в глубоком кризисе, как это было в 90-е годы.
Но в таком случае некоторые эти заявления, допустим, где он говорит о том, что мы виноваты, о том, что нам не нужен государственный капитализм, звучат, в общем, даже где-то впервые звучат оправдательными заявлениями с его стороны, не так ли?
И под государственным капитализмом вовсе не обязательно понимать государственную собственность и государственные корпорации, которые были возвращены в 2000-е годы. Государственный капитализм – это в широком смысле государственная финансовая поддержка предприятий. И государственная раздача собственности, в общем-то, малоэффективным и не заработавшим их собственникам. Вот это было в 90-е годы. То есть та политика, которая была в 2000-е годы, она продолжала, углубляла, укрепляла то, что происходило в 90-е годы. Если сейчас они найдут способы каким-то образом действительно заменить эту экономическую политику и найти новую модель, которую президент Путин пока не обрисовал, он пока говорит об запретительных мерах, то, в общем, в общем-то, без этого говорить о будущем российской экономики очень трудно, динамизм утрачен, стагнация начинается, и это уже, как правильно сказал профессор Шлепентох, ведет к политическим последствиям, отрицательным для этого режима.
Очень интересно, что сказал Михаил, но я не согласен с вот чем. Он чрезмерно, с моей точки зрения, драматизирует влияние экономических процессов на ситуацию в стране. Уменьшение темпов роста на 1%, на 2% и 3% оказать, с моей точки зрения, заметного влияния на настроение общества не может этого делать. Ну, тут, конечно, и моя общая теория, что советская система не погибла из-за экономической стагнации в брежневские времена, а погибла по причинам чисто политическим. Экономика гибели Советского Союза прямого отношения, не косвенного, прямого не имеет. То же самое, я думаю, здесь. Когда Путин, значит, рассматривает средства для сохранения своей власти и думает над тем, какие инструменты более важны для этого, экономические или политические, Я думаю, что он делает фокус на политические инструменты. Он, я думаю, исходит из того, что при лояльности сил правопорядка, лояльности армии, лояльности ОМОНа, контроле над медиа, его возможность сохранения власти чрезвычайно велики, даже если возникнут какие-то серьезные экономические проблемы.
Профессор Бернштам, в самом деле 1% роста, застой или даже падение не представляют особой опасности для нынешней российской власти?
Стагнация, ее пережить можно. Нулевой рост, 1% рост, 2% рост, все это очень мило. Падение жизненного уровня в бедной стране отражается быстро всегда, везде, приводит к политическим кризисам. Затем финансовый кризис, если резервы Центрального банка падают, и они сейчас упали снова в 2013 году, если начнется падение рубля, если снова внешний долг частных предприятий заставит государство их выручать, как это было в 2009 году, и это приведет к сокращению денежной массы и к дальнейшему сокращению экономического роста, все это очень чувствительно. Экономический спад может привести к большим политическим потрясениям.
Я хочу заметить, Россия пережила 90-е годы, где спад был вообще фантастический, намного превышающий спад во время великого кризиса в Америке. Люди не получали зарплаты месяцами и годами. Люди выращивали картошку на своих балконах. По сути, Россия прошла этот период политически достаточно. Не было массовых национальных забастовок. Не было никаких, по сути, протестных движений. Поэтому резервы для у Путина, даже при существенном ухудшении экономического роста, очень велики.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке», в которой участвовали профессор экономики, сотрудник Гуверовского института в Калифорнии Михаил Бернштам и профессор социологии Университета штата Мичиган Владимир Шлепентов. Программу вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин.